Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня пятница, и, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Вот очень хочется все время начать разговор с чего-то высокого, вечного и светлого. Но наша жизнь почему-то, чем ближе к Новому году, тем все больше подкидывает каких-то информационных поводов.
Начинайте, неужели все так плохо?
Нет, ну почему? Но, по крайней мере, вызывает вопросы. Вот, например, на этой неделе у нас торжественно отмечалось 25-летие принятия Конституции Российской Федерации. И как раз к этому праздничку Госдепартамент США внес Россию в список стран, которые требуют специального особого наблюдения мирового сообщества на тему, как у них соблюдаются религиозные права граждан. Угу. Вот хотелось бы как-то понять, у нас аберрация сознания, мы как-то не чувствуем, что нас угнетают, но, может быть, со стороны виднее, может быть, что-то у нас случилось с правами граждан религиозными?
Ну, я, поскольку не состою на работе в Государственном департаменте, то мне сложно здесь сказать, чем они руководствовались, вот, и почему они не замечают вопиющего нарушения прав граждан и прав человека с точки зрения свободы совести на Украине. Это удивительно, какое-то такое тотальное молчание вот некоего условного Запада, международных организаций правовых и так далее. Вот. Это чрезвычайно странно, потому что, когда священников приглашают на беседы в службу безопасности, ну, это, в общем, само по себе должно вызывать вопросы. Ну, вот, думаю, что это, к сожалению, знаете, я не сторонник, конечно, вот там как-то осмыслять наше положение, имею в виду страны, как вот там, не знаю, последнего окопа в кольце врагов и так далее. Мне кажется, по крайней мере, нужно пытаться преодолеть это состояние, и я, насколько могу судить, то так и пытаются делать и наши общественные какие-то организации, которые работают зарубежными, и наша власть просто, ну, по крайней мере, все-таки не сознательно не самоизолируется. Другое дело, что такая реакция, наверное, это большой сложный разговор о наших отношениях там, с Западом, и тут надо начинать даже, наверное, не от Данилевского, там, может быть, еще сильно раньше, если говорить о попытках анализа этого всего. Вот. Но это, к сожалению, все часть вот такой большой политической игры, вот, которая всегда была, да, которая сейчас ведется определенным образом. Если уж тут, как, простите за стилистическое снижение, включать международника и вспоминать, что вот двуполярная, биполярная система международных отношений рухнула вместе с распадом Советского Союза, а дальше началась борьба за то, каким будет этот новый мир. И тогда была эйфория, что мир станет более предсказуемым, более понятным, что мир как состояние, противоположное войне, будет более надежным, крепким и нерушимым. Вот практически ни одна из этих надежд, она не оправдалась.
Ну, посмотрите, во времена Советского Союза тоже была прекрасная конституция, которая, по крайней мере, судя по тому, что там было напечатано, гарантировало гражданам все права, включая права на свободу вероисповедания. Но между тем претензии, которые предъявлялись международным сообществом Советскому Союзу, в значительной степени помогали решать какие-то, пускай точечно, но серьезные проблемы, стоявшие тогда перед Русской Православной Церковью. И именно необходимость тогдашних властей оглядываться на мнение мирового сообщества помогало иногда церкви противостоять и нажиму, и гонениям, и притеснениям. Ситуация поменялась как бы зеркально. Вот Российская Федерация совсем другое государство. И насколько я, как православная верующая, ощущаю по своей жизни, в той части, где Конституция говорит о свободе вероисповедания, она соблюдается в стране. И поэтому претензии, предъявляемые мировым сообществом именно нам в этом смысле, вызывают некоторое недоумение. Хоть какой-то повод же должен быть.
Ну, надо, опять же, смотреть, какой. Я просто не хотел бы гадать, потому что там, ну, наверное, хоть какой-то повод или, точнее, даже причина, наверное, может быть, есть. Другое дело, насколько можно согласиться с этим. Вот, возможно, речь идет о каких-то вещах, связанных вот со свидетелем Иеговы, с их запретом. Вот. Но, во-первых, это мы не единственная страна, которая приняла такое решение. Во-вторых, этому предшествовала, я так понимаю, серьезная работа правоохранительных органов, которая обосновала это решение. Другое дело, если вот отвлечься от непосредственно от вопроса, то мне кажется, что мы до конца все не осознали, и власть, и общество. Это то, что в современном мире, где все, ну, очень прозрачно, даже по сравнению с тем, что было там 30 лет назад, или, может быть, даже 20 лет назад, вот любые решения, ну, скажем так, репрессивного характера, они должны весомо, грубо, зримо обосновываться для общества. И если вы там какого-то человека или организацию, неважно, обвиняете в экстремизме, то недостаточно того, что вы правы, по сути. Вы должны очень убедительно это показать обществу. Это непросто. Иногда это просто вот, ну, если человек не хочет или там пользуется определенными ресурсами только информационными, то он об этом, может быть, даже не узнает какой-то отдельный. Но в целом создать вот такую адекватную картину, обосновать, это важно. И мне кажется, что не всегда это удается при принятии вот таких, как их принято называть, там, непопулярных решений или решений, связанных там, ну, с запретом, ограничением и так далее. Иногда они неизбежны, иногда они обязательны порой, и, может, даже нередко. Но это нужно в современном мире, который совершенно по другим законам существует, это нужно очень убедительно преподносить обществу в целом. И это не всегда получается.
Ну, да, я с вами соглашусь, но, в принципе, я думаю, что...
Да-да, извините, ради бога, но что касается наших, так сказать, американских коллег и партнеров, то здесь, я думаю, им, конечно, абсолютно... Это, всё равно. По крайней мере, тем, которые писали, да, я говорю не там, о американцах, естественно, в целом, а то и они, конечно, руководствуются другими мотивами, вот, ну...
Ну... Как бы не хотелось пропустить эту тему, но она настолько прямо стоит перед нами, что мимо нее не пройдешь. Обратим свой взор к нашим соседям, у которых все хорошо с Конституцией, и никаких претензий к ним не предъявляют, хотя СБУ издает специальные брошюры, где объясняет гражданам Украины, что клирики Русской Православной Церкви все поголовно шпионы.
Даже украинской.
Диверсанты, и вообще согрешают всевозможными смертными грехами.
Представляют
страну агрессора. Но... трудно охарактеризовать, что происходит сейчас накануне завтрашнего объявленного так называемого объединительного собора. Ситуация настолько странная, что ее, кроме как трагифарсом, трудно как-то назвать.
Да, совершенно согласен.
С одной стороны, уже приехал представитель Константинопольского патриарха, митрополит Емануил, как было сказано, с окончательным текстом условий объединения. С другой стороны, взбунтовался, как, в общем-то, многие ожидали, самопровозглашенный митрополит Филарет Денисенко, заявил, что он в такие игры не играет.
Самопровозглашенный патриарх.
Да, сказал, что он... не играет в такие игры, и что если его условия объединения не примут, то он ни с кем в эти игры не играет, и он с ними не водится.
Потому что его пресс-секретарь говорит немножко другие вещи. Там.
Но да, и какая-то часть клира уже в СМИ заявляет, что если Денисенко не примет, то они примут. В общем, замечательный, чисто украинский, не поймите неправильно, но такой вот народно-сказочный вариант, который мы знаем по произведениям Николая Васильевича Гоголя. И в добавление этой краски еще в Тернопольской области в храме подрались клирики.
Две группы раскольников.
Да, две группы раскольников подрались, чего делили, непонятно, но тоже накануне...
В преддверии Объединительного собора это действительно трагефарс, потому что как можно делить сегодня, если завтра вы вроде как должны объединиться, это совершенно непонятно.
Вот, такой замечательный фон завтрашнего этого пафосного события, при этом довольно, ну, хочется очень... резко охарактеризовать письмо, которое патриарх Варфоломей прислал блаженнейшему митрополиту Ануфрию, потому что оно, в общем, совершенно хамское, ну, на мой взгляд, по тексту. И владыка Ануфрий отослал его без ответа обратно. Всем понятно, что...
И многие, кстати, так поступили вслед за предстоятелем церкви. Многие, поскольку пришли приглашения, напомним, что их раздавала власть. Да, то есть, ну, аналог наших губернаторов, вот через свои аппараты обращались к правящим, управляющим епархиями Украинской церкви с письмами, вот, и с просьбой прийти на... С письмами от Константинопольского синода, с просьбой прийти на это.
Но абсурдность того, что там происходит, очевидно, уже даже какому-то количеству украинских политиков, поскольку оппозиционный блок в Раде опротестовал решение Порошенко и Рады обратиться к патриарху Варфоломею через голову религиозных деятелей, охарактеризовав его как противоречащее Конституции. И, в общем, чем это разбирательство еще...
Но Государственный департамент пока молчит.
Да. Вот такой замечательный фон завтрашнего события. Но понятно, что предположить, чем обернется завтрашнее действо, трудно сегодня. Но предположить, как будет ситуация развиваться дальше, наверное, можно.
Можно. Я, правда, как вы знаете, не очень это люблю, потому что прогнозы — такое дело неблагодарное. Вот я могу сказать, какие вопросы возникнут, и что можно сказать уже сегодня в любом случае с большой долей вероятности, что, конечно, невозможно никак это действие назвать объединительным собором, поскольку тезис, с которым входил в эту тему Константинопольский патриархат, звучал следующим образом. Вот Москва, русская церковь, не смогла решить проблему раскола, а мы не просто предоставим автокефалию, мы таким образом, помимо прочего, врачуем существующий не первое десятилетие раскол. Совершенно очевидно, что этого не только не произойдет, но отбросит вообще ситуацию назад. Почему назад? Потому что, в принципе, и готовность Украинской церкви канонической принять заблудших братьев, и какие-то шаги в этом направлении, они, ну, так или иначе, пусть, может быть, робкие, пусть небольшие, они делались, да, эта тема была на повестке, скажем так. Некий вот потенциал всегда был, и были, кстати, целые приходы, которые возвращались в лоно церкви. За эти годы вернулись из раскола. Вот. Сейчас это все отброшено назад, потому что, ну, вместо... Я уж не знаю, как будут продолжать свое существование две раскольничьи структуры, так называемый Киевский патриархат и автокефальная церковь, так называемая, но в любом случае вот что-то такое, никакого объединения не произойдет, это совершенно очевидно. Другое дело, что мне кажется, что, и это, конечно, такой верх цинизма, наверное, а никто и не переживает по этому поводу, я имею в виду из тех, кто все это заварил, всю эту кашу. Вот, ну, подумаешь, мы обещали, что мы уврачуем раскол, а мы, ну, не произошло, ну, скажут, что это требует времени, что там мы ждем, когда вот представители Украинской церкви там осознают, придут и так далее. Что-то в этом роде наверняка будет произноситься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Хочу напомнить, что сегодня с нами проводит «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и главный редактор журнала «ФОМА».
Да, продолжая нашу тему, вот второй момент, он связан, конечно, с политической властью украинской, уже совсем не ново, все прекрасно понимают, что господин Порошенко при нормальном, так сказать, развитии событий никаким образом не побеждает в выборах, которые не за горами президентских. И, кстати сказать, я думаю, что бы ни произошло завтра, вот эта религиозная карта, с позволения сказать, на которую он так рассчитывал, тоже ему никак не помогает. Это просто, ну, в данном случае сухая статистика, цифры и факты вещь упрямая, а ничего ему, так сказать, не светит. Поэтому я боюсь, как бы здесь каких-то других шагов не было предпринято, если уже отвлекаться от нашей темы. И об этом свидетельствует и введение военного положения, и провокация с моряками. Потому что, конечно, они, так сказать, были отправлены сознательно и с единственной целью получить какую-то заварушку, которую можно будет объяснить как, ну, нечто такое, вот там введение военных действий и так далее. Вот, поэтому это довольно грустная ситуация, но возвращаясь непосредственно к нашей теме, открытым остается вопрос о той степени свободы, которую будет иметь эта вновь создаваемая структура, насколько ее можно будет называть там автокефальной, еще какой-то, не говоря уже о том, что, конечно, Русская Церковь, как многократно говорила, не признает этих решений и создание этой структуры, эту структуру не будет признавать.
Ну, если все, о чем мы сейчас говорили, так очевидно, мне кажется, что всем, кто следит за ситуацией, достаточно ясно, какой смысл был в обращении митрополита Илариона, главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, который вот буквально на днях обратился к Порошенко и к патриарху Варфоломею с призывом отменить все-таки этот сомнительный собор, так называемый. Там еще очень хорошая формулировка у него, что впервые в истории автокефалия навязывается при помощи грубой силы с использованием недопустимых для цивилизованного мира методов давления. Но если понятно, что они не услышат, в чем смысл такого обращения?
Ну, вы знаете, это все-таки текст, о котором вы говорите, это статья, написанная вот в преддверии этих событий завтрашних. На этом много всего. Это, то есть, не в прямом виде там обращение к вышеупомянутым людям. Вот. Но смысл есть всегда, потому что мы, во-первых, еще раз, ну, всегда есть надежда, что, может быть, пусть в последний момент, пусть каким-то образом, может быть, даже противоречие всему тому, что было сделано до этого, люди там задумаются, остановятся. Шанс, пусть такой стремящийся, так сказать, к нулю, но он все равно всегда остается, потому что жизнь богаче любых самых смелых представлений о жизни, самых даже при этом фантастических, и при этом далеко не всегда люди действуют, исходя из какой-то вот предыдущей логики своих поступков. Тот же патриарх Варфоломей, вся вот эта вот история с так называемой украинской автокефалией, она ведь была совершенно таким неожиданным во многом разворотом и отказом от всей предыдущей позиции. Да и внутри, то, что сейчас происходит, посмотрите, сколько раз, сколько нелогичных было совершено действий. Здесь не в смысле, что это обращение связано с надеждой на отсутствие логики, но с надеждой на то, что все-таки, ну, патриарх по местной церкви, может быть, он в какой-то момент осознает, может быть, в какой-то момент ему, понимаете, после того, что многие ведь высказывают, недавно высказался замечательный архиерей Константинопольского патриархата, епископ Каллист, известный у нас своими книгами, которые, ну, справедливости ради, он, так сказать, и нашу позицию, может, не вполне не все действия принимает, но он однозначно не согласен с действиями, которые производит сегодня Константинопольский патриарх. Я надеюсь, что для него это тоже не безразлично, да? Голос архиерея очень уважаемого. Вот, поэтому я здесь... Понятно, что вряд ли митрополит Илларион рассчитывает на то, что, вот, прочитав эту статью, тут же поменяет свою точку зрения, но это не значит, что мы не должны о каких-то вещах говорить и все-таки надеяться, что, может быть, это и произойдет, капля камень точит.
Ну, вот ваш... Я понимаю, что вы не любите прогнозы, но на ваше ощущение...
Вы очередной раз меня спросите.
Ну, я все-таки спрошу, потому что понятно, что чем бы ни закончилось завтрашнее заседание, ситуация не остановится на этом.
Не остановится.
Но... Единственное, что вселяет какую-то робкую надежду, может быть, вот преддверие Рождества как-то притормозит эти бурные действия, хотя не
уверен,
факт.
Не уверен, я думаю, что они будут наращивать, потому что если, несмотря на то, что в товарищах согласия нет, и это вот тоже видно по всему тому, что сейчас происходит, если удастся там что-то решить, о чем-то договориться, что, конечно, не очевидно, но, видимо, все равно какое-то решение будет приниматься. Думаю, что будет торопиться следующий шаг, этот самый вожделенный Томас, получить, может быть, даже... Там, допустим, даже назывались, по-моему, кем-то какие-то даты, вот, связанные чуть ли не с Рождеством. Это, конечно, совершенно разрушительно, в том числе и для великого праздника, но...
Но очень непонятно, если нужен результат любой ценой, непонятно, почему такое нежелание найти компромисса по процедуре. Насколько я понимаю, Константинополь хочет имитировать поместный собор с присутствием клириков и мирян, хотя никто не представляет, как их можно обеспечить присутствие, нету процедуры выборов, и, в общем, понятно, что это имитация. В то же время господин Денисенко категорически против и хочет провести архиерейский собор. Согласия в процедуре нет, завтра они встретятся, и что? Если им так нужен результат, неужели трудно какое-то компромиссное решение принять?
Опять же, не ко мне вопрос. Вот, я могу только присоединиться к нему, потому что не просто нет согласия в процедуре, я не уверен, что есть процедура. Понимаете, во всей этой, простите, авантюре, больше всего, или не больше всего, а в том числе поражает еще такой безусловный факт, как непроработанность вопросов. Вот первое, вот то самое, точнее, решение Синода Константинопольского, в котором как бы вот легализован, сделана попытка легализации раскольников. Там ведь вообще ничего не понятно, ни их статус новый, да, там 4 там, или 5 предложений в этом положении, мы об этом уже многократно говорили, в том числе и здесь, да, что вот принять к рассмотрению обращение Филарета и Макария на основании якобы имеющегося, значит, у Константинопольского патриарха права рассматривать апелляции, восстановить их, значит, в сане, их организации и так далее. Вот примерно это. Что это значит? В каком они... Они же сами все растеряны. То есть вот эта непроработанность вопросов, какая-то легкость в мыслях невообразимая, она очень сильно удивляет и озадачивает, потому что вообще не очень понятно, насколько это все, пусть в этой логике, с которой мы никогда не согласимся, но насколько там проработано, насколько это, как сказали бы, в академическом сообществе фундировано все с точки зрения вообще процедурных проработок. То есть, повторяю, проблема не только в том, что есть несогласованность процедуры, я вообще не уверен, что проработана какая-то процедура, что это не будет завтра как-то определяться просто на месте.
Ну, как бы они ни определялись на месте, если они даже как-то формально к какому-то согласию придут, дальше ведь, насколько я понимаю, все стороны, участвующие в этом действии, интересуют имущественный вопрос. То есть нацеленность...
Стороны, участвующие, думаю, да.
Нацеленность на... грабеж храмов и монастырей, которыми пользуется Украинская Православная Церковь, он как бы все время в подтексте. И как в этой ситуации? То есть под Рождество всех выселят отовсюду?
Ну, будем надеяться, что нет, конечно. Хотя там ведь много вот такого примечательного. Ведь это вот давление все усиливающееся на Украинскую Церковь, оно идет по двум линиям. И со стороны Константинополя, вот письмо, которое вы вспоминали, действительно написано, ну, как-то вне каких-то рамок приличествующих переписки подобного рода. Но там ведь Константинопольский патриарх говорит о том, что, собственно, он именует владыку Ануфрия киевским митрополитом исключительно по экономии, то есть по снисхождению в данном случае, и он, конечно, уже не имеет права именоваться киевским митрополитом и не будет именоваться таковым после 15 декабря. Вот это, конечно, очень серьезное давление, и, а с другой стороны, власти, вот когда это, которая об этом же говорит, когда это все сомкнется, да, то действительно и церковная жизнь церкви украинской, она вступает в новую фазу, потому что теперь они и власть, и, я думаю, Фонар, они будут апеллировать к состоявшимся, каким бы они ни были, решениям и настаивать, возможно, об этом, собственно, говорилось, это никто не скрывает, на смене названия Украинской Церкви, вот, и так далее, и на, возможно, так сказать, том, чтобы они покинули занимаемые какие-то там храмы, монастыри и прочее, и это, конечно, вызывает очень большую тревогу.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня, как всегда по пятницам, этот светлый вечер. С вами в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту и вернемся к вам вновь.
Светлый вечер. На радио «Вера».